Дорогие братья и сестры, мы продолжаем наши встречи с проректором Православного правового университета, катехизатором храма святого благоверного князя Дмитрия Донского 19-го военного городка Екатеринбурга Николаем Сергеевичем Козловым. Здравствуйте, Николай Сергеевич.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, честные отцы, братья.
Мы обратились к теме ювенальной юстиции. К истории этого вопроса, к уяснению позиции православного человека в отношении этого новшества революционного в нашей юриспруденции, в нашей современной действительности. И мы нашим радиослушателям в одной из наших встреч обещали познакомить их с законами Российской империи в отношении обязанностей родителей и детей по отношению друг к другу, по отношению к государству, по отношению к церкви. И вот особенности российского дореволюционного законодательства, а мы знаем, что годы великих реформ императора Александра II привели российское законодательство на уровень европейского законодательства, законодательства цивилизованных западных стран в том числе, притом многие позиции христианского государства, православного государства сохранились и не страдали. Обращаясь к истории нашего законодательства, наверное, мы сможем ответить и на какие-то современные вопросы, которые современный отец, мать, семья, церковь, государство должны решать без ущерба для самого главного, для детей, для семьи, малой церкви, главного социального института, из которой впоследствии вырастает все: и школа, и армия, и государство, и гражданин, и будущий семьянин.
Отвечая на вот такой вот поставленный широкий вопрос, мы, конечно, должны в первую очередь посмотреть, какие базовые ценности закладывались при создании семьи. И, конечно, для нас всех, в первую очередь, важнейшим являются заповеди, которые нам дает Бог всем людям, которым Он благословил соединяться для продолжения рода, для населения земли. И вот когда мы с вами открываем законы, законы Божии, Писание, а для православного человека всегда базой является ценностью непреходящей и основанием для всех его слов, дел и поступков – это Писание священное, предание Церкви и церковное право. И вот из этих источников мы с вами посмотрим. А следующим, конечно, закон государства, которым мы с вами проживаем. Так вот, мы смотрим 10 заповедей закона Моисеева, и что мы с вами видим? Ведь слово «заповедь» означает повеление или требование. Что же повелевает Бог нам и что Он от нас требует? Пятая заповедь. «Чти отца твоего и мать твою, да благо тебе будет, и долголетен будешь и на земле». То есть почитание отца и мать ставится во главу всех требований по отношению к людям, с кем бы мы ни общались. Это и родители, это и старшие, это и начальники. И, естественно, в то время, кто во главе общества стоит, это тоже родитель. И для него требование относиться к своим подчиненным как к детям, и для подчиненных относиться как к отцу. И говорит Господь, смотрите, единственная заповедь, Он говорит, да благо тебе будет, и долголетен будешь и на земле. То есть и духовное, и телесное здравие Господь обещает и дает за вот такое послушание отцу и матери, и успехи в его человека деятельности. Когда мы с вами открываем вторую книгу Моисея, «Исход», то мы слышим прямое повеление Бога Отца. И вот законы, которые ты объявишь им. Это глава 21. И в этой главе мы с вами сразу, смотрите, читаем. Глава 21, 15 стих. «Кто ударит отца своего или свою мать, того должно предать смерти». Сколько сегодня у нас грубости, хамства по отношению к родителям. Гражданский закон не гарантирует, а закон божественный гарантирует. Он нам определяет правила поведения. «Кто ударит отца своего и свою мать, того должно предать смерти». А был такой случай в одном храме. Строит притвор, решили расширять церковь, копать стали землю и обнаружили гроб. Открывает, там человек как живой лежит, в костюмчик и все как положено. Кто? Великий святой или великий грешник? Совершенно непонятно. Поставили в притвор, стали всех спрашивать. Через некоторое время нашли старушку. Священник с ней начал работать, она призналась, что вот посмотрите, если под подушкой коса, то это мой. Посмотрели под подушкой коса. Что такое? Что случилось? А это сын оказался ее. Пьянствовал, бил старушку, мать свою. Последний раз, когда напился, избил ее, оторвал ей косу. Она эту косу под подушку потом положила. Она его прокляла. Земля не берет. Ни небо, ни земля, никому не нужен. Лежит, как живой. Священник начал ее уговаривать, что ж ты сделала, да разве можно? Да Господь-то благословлять повелевает, а не проклинать. Что ты сделала? Твоя власть над чадами, конечно, велика, ты мать, но Божье-то повеление выше. Послушалась старушка, подошла, перекрестила и говорит: «Я прощаю, и Бог простит». Что вы думаете? Вместо вот этого всего сооружения, гроба, покойника, горстка пепла осталась, которую и захоронили. Вот ведь как страшно нарушение заповеди Божией. И со стороны детей, и со стороны родителей. Господь смерти не давал старушке, ждал ее покаяния. А земля не взяла свою землю проклятую. Где же после жизни земной человеческая душа будет такая обитаться? Подумать страшно. И поэтому, кто ударит отца своего или свою мать, то должен предать смерти. Это повеление Бога Отца, оно непреложно. Задумаемся, все дети и все родители. Кто злословит отца своего или свою мать, того должен предать смерти. 21:17. Может быть, мы только в этих книгах увидим? Нет. Третья книга Моисея, Левит, глава 20. «Соблюдайте постановления мои, требует Господь Бог Отец, и исполняйте их, ибо я Господь, освящающий вас. Кто будет злословить отца своего или мать свою, тот да будет предан смерти. Отца своего и мать свою он злословил, кровь его на нем». И когда мы дальше читаем все вот пункты с 10 и дальше, то там прямо по пунктам расписано, как должны жить родители, как не должны жить родители, тоже расписано. Между собой, в отношении к другим, и осуждаются смертью, прелюбодействуя с женой замужней. Кто ляжет с женой отца своего, тот открыл наготу, кровь на них преданы смерти. Кто ляжет с невесткой, мужчиной как женщиной, что сегодня пропагандируют наши вот эти новые изобретатели законов, сексуальное меньшинство, карается смертью. То есть что ж мы делаем? Мы призываем смерть на себя и на детей наших, если предаемся вот этим всем нарушениям. Потому что не голос совести нам диктует, не голос Божий, а голос лукавый. А Господь осуждает все эти мерзости, которые сегодня пропагандируются как меньшинство. И говорит далее Господь, 22 пункт 20 главе, «Соблюдайте все уставы мои, все законы мои, исполняйте их. Не свергнет вас с себя земля, в которой я веду вас жить. Я Господь, Бог ваш, который отделил вас от всех народов». Это прямой разговор с народом еврейским. «Будьте предо мной святы, ибо я свят Господь, Бог ваш, и я отделил вас от народов, чтобы вы были мои». Православные, русские, а русские – это православный испокон века. Мы – наследники этих заповедей, и для нас они должны быть как базовая ценность, на которой все остальное вырастает. Смотрите. И когда мы открываем книги учительские, другие книги, вот книга «Притчи Соломоновых», 20 глава, 20 стих. «Кто злословит отца своего и свою мать, тот светильник погасает среди глубокой тьмы». То есть тьма, помрачение наступает для этого человека. А светильник Господень – дух человека, испытывающий все глубины сердца. Наследство, поспешно захваченное в начале, пункт 21, не благословится впоследствии. Не говори, я отплачу за зло, предоставь Господу, и Он сохранит тебя. Мерзость пред Господом не одинаковые гири, а неверные весы – не добро. Видите, даже до такого момента доходит Господь, какой тонкости. Новый Завет, Евангелие прошло 1600 лет после того, как Моисей доводит до народа требования Бога Отца. Что-то изменилось? Посмотрите. От Матфея святое благовествование. Глава 15, 4 стих. «Ибо Бог заповедал, почитай отца и мать». И злословище отца или мать смертью да умрет. Смерть за покушение на отца и мать. А ведь злословие – это словом убиваем. Вместо того, чтобы живить родителей, мы их убиваем. Прости нас, Господи, спаси нас от этого. От Марка святое благовествование. Глава 7, 10 стих. «Ибо Моисей сказал... Почитай отца своего и мать свою, и злословище отца или мать смертью да умрет. Дети болеют. Не только маленькие, но и взрослые дети болеют. Почему? Не задумываемся. Идем в аптеку и дать таблетку. А причина в нашем отношении к родителям. Если мы их почитаем, выполняем заповедь, то мы здоровы, духовно и телесно. Господь Бог сказал, повелел. А если нет? То что, болезнь? Мы сами на себя наводим болезнь. Учительские книги берем. Притча Соломона о воспитании детей, глава 3. Разоряющий отца и выгоняющий мать, сын срамной и бесчестный. 20. Кто злословит отца своего и свою мать, того светильник погаснет среди глубокой тьмы, повторяет, видите? Далее. Не... «Оставляй юношу без наказания», уже указание, как воспитывать, «если накажешь его розгой, он не умрет, ты накажешь его розгой и спасешь душу его от преисподней», как раньше старцы учили, «когда поперек лавки лежит, тогда, а не потом, когда он вырастет и станет большим, тут уж розга-то не поможет. Слушайся отца твоего, он родил тебя». Не пренебрегай матери твоей, когда она и состарится. Да веселится отец твой, и да торжествует мать твоя, родившая тебя. Вот чему учили нас наши праотцы. В учительных книгах рассказывали. И здесь требования родителей. Да, воспитание. Родимым любовь, нерадимым розга. И что, ничего в этом плохого, пока человек растет? Нет, он вырастает хорошим. Розга и обличение дают мудрость, но отрок, оставленный в небрежении, делает сыт своей матери. Видите, когда вырастает? Вот. А когда об этом говорилось? В глубокой древности. Забыли, не делаем. И результат. Премудрость Иисуса, сына Сирахова. «Господь возвысил отца над детьми». И утвердил суд матери над сыновьями. Господь утвердил. А мы сейчас какой-то ювенальной юстиции, семейный кодекс, где главный ребенок. Господь утвердил, Бог. Суд матери над сыновьями. Я вам приводил пример, как земля не берет проклятие материнское. И другой пример, когда тонул матрос, силы кончились, ночь, корабль крушение потерпел. И у него мысли, ну все. Тону, иду сверху голос. Врешь, нечестивый, ты не умрешь, за тебя мать молится. Поднял голову, никого не видит, темно кругом. Опустил голову, смотрит, доска большая. Откуда взялась, не было? Затащил свое тело на доску, так до утра и проплыл на ней. А утром его обнаружили и спасли. Мать молилась, и Господь не дал смерти нечестивым, то есть некрещенный даже был. Мать не почитал. А мать молилась, и материнская молитва спасла. Конечно, он потом образумился, рассказал всем, как спасен был. Материнская молитва спасла. Бог послушал мать. потому что Бог утвердил суть матери над сыновьями. Почитающий отца очистится от грехов, уважающий мать свою, как приобретающий сокровища. Почитающий отца будет иметь радости детей своих, и в день молитвы своей будет услышан. Уважающий отца будет долгоденствовать, и послушный Господу успокоит мать свою. Боящийся Господа почтит отца, как владыком послужит родившим его. Делом и словом почитай отца твоего и мать, чтобы пришло на тебя благословение от них, ибо благословение отца утверждает дом и детей. Говорят, вот семья не сложилась там, что благословение отца утверждает дом и детей, а клятва матери разрушает до основания. Это повеление Божие. Не ищи славы в бесчестии отца твоего, ибо не слава тебе бесчестие отца. Слава человека от чести отца его, и позор детям в мать в бесславии. Сын, прими отца твоего в старости его, и не огорчай его в жизни его. А мы что делаем? Детей в дома престарелых родителей сдаем и прочее, прочее. Они на улице, как бездомные, болтаются. Вот оно наше наказание за то, что мы делаем. Говорим, плохо живем. А как мы будем жить хорошо, если мы так к родителям относимся? Это повеление Божие, Слово Божие. Наказание за наше отношение к родителям в Писании, в предании посмотрим. «Дети, будьте послушны родителям вашим во всем, ибо это благо угодно в Господу». Послание к Колоссеям апостола Павла, 3 глава, 20 стих. «Боящийся Бога почтит отца, как владыкам послушит родившим их». Это мы вот с вами сына Сирахова сейчас цитировали. Можно посмотреть книгу «Притч». «Слушайся отца твоего, он родил тебя, и не пренебрегай матери твоей, когда она и состарится». Ефесеям, 6 глава, 2 и 3 стих. «Почитай отца твоего и мать, это первая заповедь с обетованием, да будет тебе благо и будешь долгоденствен на земле». Русские пословицы. «Живы родители, почитай, померли, поминай». Вот оно, предание, которое от века, и русский народ хранил его, и еще сегодня живы. Почему? Да потому что есть люди, которые хранят это предание, на них держится, на их молитве держится Русь наша. Если мы посмотрим на то, как законодательно реагировала Русь, то мы увидим, что в законодательстве семейном, гражданском, процессуальном, мы увидим именно те решения Бога Отца, повеления Его, которые Он высказал в Писании. В российском государстве до 17 века брачно-семейные отношения строились и регулировались на основе домостроя. Одним из первых указов провозглашал принцип добровольности вступления в брак. Это уже эпоха Петра I. А в 1714 году Петр пробует ввести образовательный ценз для дворян, вступающих в брак, требуя при этом при венчании справки о знании арифметики и геометрии. В 1722 году эта идея облекается в форму устава, суть которого в том, запрещалось «женить дураков», в кавычках, которые ни в науку, ни в службу не годятся. С этого года во всех приходах священников обязывают регистрировать акты гражданского состояния. То есть это решение императора было в 1722 году. Вот с этого времени церковь регистрирует. Не сама она захватила себе это право, а власть императорская ей это право поручила. 1775 года заключение брака могло производиться только в приходской церкви одного из вступающих в брак. Если мы возьмем с вами конец 19-го, начало 20 века, то мы увидим, что в своде законов Российской империи, то есть свод законов, когда в 10-й том свода законов гражданских вошло семейное право, а добавленный потом 16-й том «Гражданское судопроизводство». Давайте их внимательно посмотрим. Что же в Российской империи? Какие требования были к детям и родителям. Что говорилось о семье? Нужно сказать, что в дореволюционной семье подчинялась большей степени установлениям церкви. Без участия церкви не проходило ни одно важное событие в семье. Именно церковь регистрировала рождение и смерть, в заключении расторжение браков, вела статистику. Это вот 25-я, 33-я статьи, 37-я и 561-я, это все 10-й том. Браки, статистика, 10-й том, статьи 28-я, 34-я, 35-я, 78-я. И в законах мы видим повторение евангельских заповедей. Смотрите, согласно своду законов, супруги обязаны были жить вместе. 10-й том, статья 103-я. Или сравните, да прилепится муж к жене своей, Евангелие от Матфея, 19:6. Поддержка супругами друг друга в их совместной жизни возла возложена на них самих, а не на государство. Это статьи 106 и 107. И сравниваем, значит, послание к Галатам. Носите бремена друг друга. И таким образом исполните закон Христов. Таким образом, законодательство гражданское, светское, оно соответствует Писанию, преданию церкви. Смотрите, статья 106. Муж обязан любить жену свою, как собственное тело, и жить с нею в согласии, уважать, защищать, извинять ее недостатки и облегчать ее немощи. Следующую статью возьмем, 107-ю. Жена обязана повиноваться мужу своему, как главе семейства, пребывать к нему в любви, почтении. Повторение евангельской заповеди. В целом, если взять, смотрите, супруги, они имели взаимные обязанности. Взаимное право и обязанность исполнения каждым супругом супружеского долга. Сколько проблем сегодня возникает? Обязанность взаимной супружеской верности к взаимным обязанностям относится. Обязанность взаимопомощи, взаимной поддержки материальной и моральной. Обязанность совместной жизни супругов. Это к взаимным обязанностям супругов относилось. Все обязанности, зафиксированные в законе, были направлены на укрепление института брака и стимулирование рождаемости. Были особые права и у мужа, и у жены. Особые права у мужа какие? Он считался главой семьи, имел право требовать, чтобы жена следовала за ним при перемене им постоянного места жительства, имел право требовать от жены деятельности как хозяйки дома. Он имел право требовать, чтобы жена не нанималась на работу без его согласия. Как видим, все в интересах семьи, а особые права жены, право на фамилию мужа, право на все права и преимущества состояния мужа, право на получение содержания от мужа, право на охрану и защиту со стороны мужа. Согласно своду, значит, 10-й том, статья 107, главой семьи был муж. Поэтому для регулирования защиты общих интересов он имел решающий голос и наделялся особыми правами. Например, жена и дети не могли устроиться на работу без согласия мужа. 10-й том, статья 2202. По смерти отца все права родительской власти принадлежали исключительно матери. Муж передавал своей жене более низкого сословия все права и преимущества, сопряженные с его состоянием, чином и званием. Статья 100. И был обязан любить ее и жить в согласии со своей женой, уважать, защищать и содержать ее в соответствии со своими возможностями. Статья 106. Жена не теряла права именоваться по званию мужа, даже если он лишался этого правосостояния. Где у нас сегодня такие гарантии? Статья 101. Жена была обязана повиноваться мужу своему, пребывать к нему в любви и почтении, быть хозяйкой дома. Статья 107. Как видим, детально прорабатываются все взаимоотношения. И смотрите, что интересно. И сегодня, что не хотелось бы увидеть в законе, законодательство признавало наличие тесной нравственной связи между супругами. Поэтому, согласно уставу гражданского судопроизводства, во избежание внутренней борьбы между долгом и привязанностью к супругу, у них было право не свидетельствовать друг на друга в суде, чтобы мир в семье был. Это статья 371, пункт 4, 16 том. Взаимная поддержка супругов. Муж содержал семью, а жена вела домашнее хозяйство. Смотрите, имущественные отношения были построены на началах раздельности, поэтому заключение брака не влекло за собой установление общности супружеских интересов. Статья 109. Каждый из супругов сам распоряжался своей собственностью. Статья 114. Опять же, сегодняшний день он впитывается, вот, вплетается в этот закон и никого не нарушает. Супруги могли брать кредит друг у друга. Статья 117. Пожалуйста. Передавать свое имущество друг другу. Тоже статья 116. Однако, чтобы распоряжаться имуществом другого супруга, надо было иметь акт, удостоверяющий право делать это. Имущественные отношения, за которые сегодня ратуют некоторые борцы, так они все здесь прописаны, они не нарушают ничьих прав. Развод допускался только в трех случаях. Доказанное прелюбодеяние одного из супругов или его неспособность к брачному сожитию. Лишение одного из супругов всех прав состояния, ссылка в Сибирь. Безвестное отсутствие одного из супругов дольше 5 лет. И то это не обязанность, а право. Право. Родители и дети. По воззрениям этой эпохи дети находились в естественной зависимости от родителей. Следствие этой зависимости являлось право родителей, с которыми были неразрывно связаны обязанности. То есть родительская власть существовала не только ради интересов родителей, она была направлена на защиту детей. С целью родителей было дорастить ребенка до времени, когда он сможет позаботиться о себе сам. Дети имели, смотрите, следующие права. Право на получение фамилии отца. Право на получение прав состояния отца, например, дворянское. Местом жительства несовершенных летних детей являлся родительский дом, и никто не имел права их выгнать оттуда. Право на причисление к вероисповеданию родителей. Очень важно это было. Даже усыновление с этим связано. Нельзя было православного усыновить неправославному. И неправославного установить православному. Вот это было, соблюдалось. Право на содержание со стороны родителей. Право на защиту, в том числе в суде, со стороны родителей. То есть детей защищал суд. От имени детей выступали родители. Право на получение образования и воспитания. Спаси Господи всех за внимание. Да благословит Господь наши беседы.